Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Новая война на Ближнем Востоке началась с того, что Соединенные Штаты заявляли своей целью свержение режима в Иране, а Израиль надеялся, что это спровоцирует народные протесты в Иране. Тем не менее, иранский режим пока никуда не делся, а война продолжается. Можно ли с помощью интервенции в другую страну добиться там свободы и демократии? Мы поговорим об этом с политологом, автором телеграм-канала «Маматкин политолог» Всеволодом Бедерсоном. Всем здравствуйте и спасибо, что присоединились к нам сегодня. На наш сегодняшний разговор я бы смотрела как на беседу с точки зрения вечности, потому что в истории было несколько конфликтов, когда внешние силы вмешивались в другую страну с целью свержения там режима и установления демократии. Чем такие интервенции обычно сопровождаются и какие у вторгающейся стороны мотивы?
Во-первых, спасибо большое за приглашение. Ну, это совокупность мотивов, и в каждом конкретном случае, я думаю, разная, да. Сейчас брат США и Израиля — это то, что в Израиле принято назвать экзистенциональной угрозой со стороны исламистского режима, для которых и США там как большой дьявол, шайтана, Израиль малый и так далее. Для операции в Ираке были другие мотивы, тоже такие глобально. Вопросы безопасности, политики безопасности, выкрадывание диктатора Мадуро американским спецназом, в общем, не очень понятно, видимо, вряд ли преследовали цель смены режима, да, что там принято говорить про нефть и борьбу с наркотрафиком. Вообще в отношениях Америки и стран Латинской Америки в 19 и 20 веке там огромная совокупность причин, и политические, да, как условия холодной войны, там, где ты, типа, он сукин сын, он наш сукин сын, да, как бы, главное, чтобы не был, как бы, такой прокоммунистический лидер, но за этим могли стоять и коммерческие интересы компаний, которые хотели получить доступ к каким-то специфическим ресурсам или к рынкам этих стран и так далее. Как бы, если обобщить, то это политэкономические причины, но в каждом конкретном случае, я думаю, что может просто выступать вперед больше политические причины, вопросы политики безопасности, либо где-то, наоборот, экономические. Но есть еще, да, как бы дополнительный третий вид, это просто результат войны, да, как бы Германия и Япония оккупированы, и, в общем-то, тоже вторжение, интервентное вторжение, но это результат, как бы ход Второй мировой войны.
Да, и это один из примеров, который считается успешным как раз.
Очень специфическим, но в целом, да, да. Вторгнувшиеся страны смогли заменить диктаторские режимы на устойчивую демократию.
Давайте тут сразу разберемся, что делает демократию устойчивой.
Есть формальные признаки, что три, как бы у политологов принято говорить про, если три избирательных цикла проходят стабильно, правила игры не меняются, там никакая сила не пытается монополизировать власть. Еще при этом в идеале происходит смена правящих партий или президента, в зависимости от системы. Вот тогда мы говорим, что демократия устойчива. Это как бы совсем формальный критерий. Если чуть шире, то там туда наращивается там устойчивость институтов, устойчивость, ну, как бы экономики, права человека, защиты прав меньшинств и так далее. Да? То есть демократии глобально можно разделить на электоральные и либеральные. Если демократия будет электоральной демократией, вот три цикла пройдет, мы уже, политологи ее называют устойчивой электоральной демократией. Это не означает, что там нет никаких проблем там у меньшинств, с правами человека все идеально, это уже ближе к либеральной демократии, в которой тоже все не идеально 100%, но которая ближе в этом континууме к хорошему плюсу.
А что сделал, например, Германия и Япония успешным?
Это просто действительно внешняя оккупация полная, оккупационная администрация, которая на протяжении какого-то срока вообще просто выполняет функции власти там, а дальше передает власть тому, кто ей близок, ну, и так далее, да. Ну, в случае Германии там довольно быстро, там просто были силы, ну, как бы были антинацистскими, да, которые пострадали от нацизма, которые были возвращены, там партии, которые нацисты запретили. То есть там даже первое правительство Аденауэра, понятно, там есть какая-то степень автономии, но это все равно очень значительная часть влияния оккупационной администрации, огромные финансовые вливания в восстановление экономики, потому что после Второй мировой войны учли опыт после Первой мировой войны, когда проигравших бросили, да, а тут как бы инвестиции в экономику со стороны как бы победителей в сторону проигравших. Формально денацификация, то есть это работа с обществом и устранение элементов просто персоналей, которые были вовлечены в тоталитарный, предыдущий тоталитарный режим. Ну и перестройка, да, институциональная, просто новая конституция, то есть как бы государство переучреждено фактически. То есть это был не возврат к Веймарской конституции, это была просто новая конституция.
Если мы возвращаемся к примерам про Афганистан, Ирак, Ливию, какие общие моменты можно отметить в них?
Вообще, что это неудачный пример. Я думаю, что и Афганистан, и Ирак в каком-то смысле операции, вообще как бы стратегическое такое позиционирование штатов и союзников в отношении Ирака и Афганистана были, ну как бы имели своим референсом успешный опыт Германии и Японии, поскольку в каком-то смысле это похожие примеры. Да, там тоже была оккупация, оккупационная администрация в какой-то мере, где-то больше, где-то меньше. В Афганистане оккупационный период был не очень длинный, но военное присутствие американцев оставалось там, продолжалось 20 лет. В Ираке чуть больше 10 лет, но Ирак, ну, как бы, в Афганистан в целом провальный просто, тотально провальный случай. То есть с кем пришли бороться, американцы и союзники просто потом обратно взяли власть после ухода Талибан, да. В Ираке чуть более сложно, но чуть более, наверное, успешная, можно считать, история, но Ирак тоже нестабильный. Там огромное количество внутренних противоречий и такая холодная гражданская война в каком-то смысле. То есть тоже неудачный пример, хотя вторглись, свергли диктатора, который угрожал всему миру, и, в общем, наверное, справедливо. Ну, как бы, то есть это не неправда, что он не угрожал, да? Но как бы красивая история из этого не получилась.
Первая идея, которая приходит на ум, когда речь идет о режиме, в котором есть диктатор и систематически нарушаются права человека, собственно, избавиться от диктатора. Предполагается, что если диктатор X не будет, то буквально на следующий день люди проснутся в новой, замечательной, прекрасной стране, свободной. Но исследования как раз показывают, что это скорее не так.
Скорее не так, если... Ну, вернее, так. Есть диктатор X, сегодня мы засыпаем, он все еще диктатор, завтра проснулись, его нету. Это вопрос, по какой причине его нет. Если его в табакерке ядом отравили своя же элита и как бы привела своих, это одна история. Да? Если мы проснулись, а народный бунт, и он просто там на виллах или просто в тюрьме, и его народные массы достали из его дворца и как бы вот и требуют перемен, это вторая история. А если он спал в спальне, прилетела ракета, его взорвала, это третья история. Вот то, что мы до этого обсуждали, это как раз третья история. Насколько внешнее устранение лидера, оно может быть эффективно, но исследования очень скептичны в этом отношении, что это не полезно и не для дальнейшей либерализации, демократизации в этой стране, не для устойчивого как бы политического порядка, это может привести к гражданским войнам, к дестабилизации конфликта, мобилизации этнических противоречий, конфессиональных и так далее, не для, в том числе, например, от торговых и дипломатических отношений между стороной вторгшейся, которая как бы убила лидера, да, и страной лидера, которого убили, а в долгосрочной перспективе там просто торговый оборот падает, а дипломатические отношения становятся хуже. А вот первые два случая — это немножко другая история. Это все-таки внутренние дела.
Да-да, мы говорим про третий случай, конечно. И вот вы ссылались на исследование Джанет Джордан. Она, в свою очередь, исследует работы двух ученых, один из которых анализировал партизанские движения, а второй — террористические организации. И из этих исследований, собственно, получается, что не то чтобы нельзя сказать, что режим сохранится, если убить лидера, но он скорее сохранится, если это продолжительный режим или если это организация, которой больше 20 лет, потому что за это долгое время существования внутри организации выстроилась целая иерархия, которая устойчива, даже если какой-то значительный слой этой иерархии исчезает. Этот ли пример мы сейчас наблюдаем в Иране?
Да, хороший ракурс, потому что действительно, во-первых, есть разница между борьбой с террористическими организациями или партизанскими структурами и другими странами, в смысле другими режимами, да, там диктаторскими режимами. Режим, безусловно, встроен в целом в государственную страновую систему. Режим по умолчанию более устойчивая вещь, чем партизанская террористическая организация. Террористическая организация — это часто, как правило, подпольная история, сетевая, против которой там борется огромное количество сил и так далее. Но и даже в случае борьбы с террористическими организациями убийство просто там какого-то лидера, она не всегда приводит к устранению всей системы. Ну, то есть, ну, такая очевидная поверхностная метафора, да, что вот мы как бы срезали вот голову, а щупальца продолжают, не знаю, как у гриба, да, срезали сам гриб, а вот эта система, грибница, она остается. Очередь стоит, кто это новым грибом может вырасти. Ну, то есть вот действительно для Израиля это супер показательная история. Израиль борется с Хамасом с самого его появления в конце 80-х годов. Там поколениями убивали лидеров, там, казалось бы, вот самый главный мозг всего Хамаса, но Хамас стал 7 октября и до сих пор остается проблемой. Там от Газа уж ничего Израиль несчастный не оставил живого места, а все еще, да, как бы бомби не бомби, все остается.
А с Хизбаллой то же самое происходит?
С Хизбаллой еще хуже происходит, потому что с Хизбаллой не было как бы такой полномасштабных таких операций. Ну да, вот казалось, сколько, год назад замирились, да, с Хизбаллой, ну как бы прекращение огня с Хизбаллой случилось. Но вот сейчас Хизбалла снова убили там этого, вот казалось бы, этого Насралу, который вот самый главный, все, вот, был в Израиле, супер успех, праздник на улице, ну я утрирую, но в целом праздник на улице, все, как бы вот один из главных врагов нашей страны повержен, все, казалось бы, все, победили Хизбаллу. Ну вот Хизбалла снова, спросите жителей севера Израиля, спокойны ли им после этого.
Вы с чем это связываете?
С тем, что структура сильнее харизмы. Структура сильнее, чем персональный факт. Тем более в организациях, в любой организации, да, есть внутренняя бюрократия. Ну, то есть, я не знаю, как это называется у террористов, наверное, это называется не так, но есть протоколы безопасности. Если меня убили, то открывай конверт 1, конверт 2, конверт 3. Если убили тебя, то заранее оставь тоже конверты тому, кто должен прийти конверт прочитать, да. Есть система распределения укрытий, распределения ресурсов, передачи этих ресурсов, коммуникации и так далее. То есть структуры, говоря, как бы снижая стиль разговора, структуры вывозят больше, чем персональные. Да. А уж в случае режимов, так тем более, а в случае Ирана, тем более, потому что Иран — это особый сложный тип политического режима. Его часто даже выделяют в особый тип режима, потому что он не попадает ни в какую вот типологию, он как бы очень похож на партийный, но и не партийный, он очень похож на монархию, но не монархию, он похож на военную, но не военный, меньше похож на персоналистский как раз, но, в общем-то, тоже там роль персонали тоже была сильная. Означает, что да, аятолла — это, возможно, следующий после Мухаммеда, но, как принято вот шутить, да, не знаю, в Израиле или в мировых медиа, что в итоге-то чем закончилась операция? Что одного Хамини сменили на другого Хамини. Странно, правда, конечно, как бы обсуждать аналитически, да, так, обсуждать новости в этом смысле сложно. Возможно, да, завтра все, мы что-то не видим, и завтра режим аятолл пал, и действительно оказались правы сторонники, да, этой операции и так далее. И в каком смысле, наверное, и слава богу, действительно, это кровавый, жуткий режим, который вообще не место на земле, но пока так не кажется.
Действительно, обсуждать новости еще рано, и я бы здесь затронула только один аспект, который мне кажется важным. Со стороны Нетаньяху и Трампа звучит, что вот сейчас они подготовят почву для иранского народа, чтобы люди могли выйти на улицы, протестовать и, соответственно, свергнуть режим. Мы почти не знаем, что в полной мере происходит в Иране, потому что нет интернета, но мы можем предположить, что в момент, когда летят ракеты, никаких массовых протестов, конечно, не происходит.
Я не специалист именно по Ирану, но то, что вот я читаю у специалистов, есть наблюдение, что протесты, которые, несмотря на всю жесткость этой автократии, там продолжаются время от времени и массовые протесты, они на время внешних бомбардировок прекращаются, и это понятно. Даже если ракета летящая, которая хочет убить Эмир Хаменея, она все равно взорвет чуть больше, чем одну спальню Хаменея. Иран — огромная страна, огромная и территорией, и населением. Она, в общем-то, сравнима по населению с населением Российской Федерации, вот на секундочку, если подумать. Если даже брать как бы такую консистентную, ну, такую принятую 140 миллионов Российской Федерации, хотя вот Ракша, например, считает, что реальный размер населения в России — это скорее 100-110 миллионов человек. То есть, ну, в общем-то, сравнимо. В общем-то, сравнимо. И, соответственно, да, где-то, возможно, есть какие-то протесты, и скорее всего, они есть, но силовой аппарат стабилен. Да, потому что армия — это как бы никуда, ни армия, ни корпус стражи революции, стражи исламской революции никуда. То есть внешне никакой операции Иран-то не проводит, они, ну, стреляют, но чтобы стрелять, это нужно что там, сколько-то установок, я не специалист в этом совершенно, но сколько там вот ракетных установок и там по три специалиста на карту, условно говоря. Армия есть, полиция есть, политическая полиция есть, как бы вот все свободное время, пока они не стреляют, они, наверное, подавляют протест.
А если мы вернемся к примерам, о которых знаем больше, потому что прошло время и потому что есть какой-то уже анализ ситуации, вы упомянули, что иногда в результате интервенции со стороны, внутри страны, в которую вторгаются, начинается гражданская война. Как это связано?
Это наложение на... Зависит тоже от страны реципиента, получается, да, в которую вторглись, там, убили которого, диктатор, которого убили. И если это какое-то многосоставное, как принято называть социологов, политологов общества, то есть оно состоит из там каких-то этнических групп, конфессиональных групп, расовых групп, еще что-нибудь в этом духе, каких-то регионов, которые исторически там, возможно, как-то с тобой враждовали, то происходит, может произойти мобилизация этих расколов, и какие-то старые обиды, старые проблемы вернутся. Русы не любят черноволосых, да, традиционно. Вот тут как бы вот этот диктатор, он все подавил, эти противоречия, да, как бы установил железную руку, а его не стали, и эти противоречия снова возникли, и начинается гражданская война таким образом. Или, ну, как вот в Ливии, например, там просто длительно, супер длинная автократия, которая все держала там в ужасе под железной рукой, но в это время, то есть нажила огромное количество врагов, да, неприятелей, которые были где-то за границей и вернулись, как стало возможно, да, чтобы захватить власть. Или не уезжали, но были где-то подпольно действовали. Главное, что делает диктатор любой, он занимается менеджментом своих элит. Ну, война башен, то, что в российском политическом нарративе называется. Да, вот чтобы башни как бы между собой, конечно, конкурировали, но были под контролем. А тут больше нету этого арбитра, соответственно, ну, конечно, мы должны прийти к власти. А с чего это вы должны прийти? Мы должны прийти к власти, мы же лучше. Это мобилизует вот эти все противоречия и может привести к гражданской войне. Разумеется, это не обязательное следствие, да, но вероятность этого сильно повышается, и она повышается особенно в контексте, если это бедная страна, и еще часто пишут в исследованиях, что специфический ландшафт может тоже этому способствовать. В этом смысле Иран это показатель, этому способствует, потому что это там горы, не можно как раз партизанским отрядом прятаться. Ну, Афганистан вот, типичный, да.
Всеволод, но если мы говорим, что насильственным способом демократию установить не получается, примеров этому много. Почему попытки сделать это продолжаются?
Вообще, я задался ровно этим же вопросом. Вот нам все известно, что это не работает. Какого черта это все продолжается? Но, наверное, ответ в том, что, к сожалению, как бы в сухом остатке вывод можно сделать такой. Как нужно, мы не знаем. Мы знаем, что это скорее не работает, или это скорее неэффективно, как правило. Но как нужно, ответа нет.
А имеет ли моральное право, я не говорю сейчас про международное, одна страна пытаться учить чему-то другую, пусть даже демократии?
Наверное, учить-то имеет право, как бы если это со стороны делается. То есть универсальные ценности. Если ты казнишь на площади людей за то, что просто они как бы чуть-чуть по-другому думают, чем тебе хотелось бы, это не очень нормально. Это совсем не нормально. И другие общества, другие люди должны помогать слабым. Да, слабые в этом смысле тех, кто может быть казнен на площади за то, что другим по-другому. То есть учить, я думаю, что может и даже, возможно, нужно. Да, это позволяет поддерживать универсальные ценности актуальными. Но мы знаем, что вот если это при этом не учить, а при этом подойти и по голове треснуть, это не помогает защитить этих слабых. У меня нет ответа, что нужно делать. Иран сколько там, 40 лет живет под санкциями. Санкции тоже не ослабили, не ослабили настолько этот режим, чтобы он рухнул. Возможно, если к этому аналитически, так исследовательски подойти, возможно, не знаю, еще год бы, да, мы видели, какие были протесты вот в последнее время. Еще год или еще даже 10 лет, скажем, да, и режим бы рухнул, тогда мы тогда точно будем знать, что 50 лет санкций приводят к тому, что режим будет демонтирован.
Я знаю, что часто политологи недовольны, когда демократию связывают только с выборами, но мне кажется, что таким же заблуждением оказывается связывать свержение режима с протестами и с выходом на улицы критической массы людей.
Я бы сказал, чуть-чуть, может быть, переделал ваш пример, что в смысле, что огромное количество людей выходит, но, например, этот диктатор, который там, вот, да, самая главная группа элит, она никуда не уходит. Но я бы сказал, что протесты как раз в большей степени влияют, потому что на супермассовые протесты режим должен реагировать. И даже если он реагирует с первым пунктом репрессивно, вторым пунктом все равно будет какая-то что-то будет сдвинуто, какая-то микролиберализация будет. Иран тоже это подтверждает. Да, там время от времени могли все еще за платок несчастную девушку казнить, но это уже было не так, как это было там в самом начале этого режима. Да. Это называется политолог contentious politics. Общество, да, протест всегда проверяет окно возможностей. Вот здесь он может надавить и получить больше, здесь он может надавить и мало получить, и, например, больше репрессий. А здесь он надавит и вообще как бы всю плотину прорвет. Да? Это постоянно вот это вот, не знаю, инь-янь, огонь, вода, огонь и лед, какую метафору хотите, можно применить. Но это, я бы говорил, что все-таки более надежный, менее быстрый, но, наверное, более надежный способ сменить авторитарный режим на что-то более человеческое. Чем ракета, прилетевшая под дворцу диктатора. Да. При этом мы еще точно знаем из исследований, что ненасильственный протест лучше приводит к стабильной демократии, чем насильственный протест. Насильственный протест часто может закончиться новой автократией.
А как международные организации, которые опираются на ценности человеческой жизни и права человека, могут строить диалог со страной, которая выпускает ракеты? И где участники конфликта в виде Соединенных Штатов, например, имеют ресурсы, чтобы эти ракеты летели еще долго?
Хороший вопрос. Опять же, боюсь, что у меня нет хорошего ответа на него. Ну, международные организации созданы... Вот в Израиле очень принято ругать международные организации. Очень принято ругать ООН, и в какой-то смысле, наверное, это справедливо. С другой стороны, международные организации вообще были созданы, да, в мире после Второй мировой войны. С идеей, что должен быть какой-то внешний к странам, государствам, к режимам субъект, который будет проблематизировать, поднимать вопрос универсальных ценностей. Да, прав человека, свободы выбора и так далее. Международная организация, никакая международная организация не создавалась, вот что она завтра придет и как бы плохого накажет. Потому что это противоречит идее суверенитета государства. Поэтому вот этот мем по поводу того, что ООН выразила озабоченность, да, с одной стороны, это, конечно, забавно, когда, сколько там, 70 лет ООН выражает озабоченность по всем поводам, с другой стороны, это действительно, ну, как бы, если ООН не выразит озабоченность, вот это, наверное, уже будет что-то странное. Кто-то как минимум должен сказать, что, типа, вообще ненормально, что у вас там вот людей на площади вешают, или ненормально, что вы там арестовываете за плакат на протесте, ненормально, что вы там не обеспечиваете, не знаю, гуманитарный коридор и так далее. Боюсь, что вот как-то так.
Ну, это слово против ракеты.
Это слово против ракеты, да. Ну, я не уверен, что я хочу дать международным организациям ракеты.
Я бы хотел у всех забрать ракеты.
Вот это я бы тоже хотел. Но просто если слово против ракеты, то тут либо ракета против ракеты, либо слово против слова, да. Я бы хотел жить в мире, где будет слово против слова. Да, но, наверное, в ближайшее время он не предвидится. Но в мире, где ракета против ракеты, я хочу жить еще меньше.
Всеволод, на этом моменте последний вопрос вам задам. Способны ли современные общества договариваться?
Да, конечно. Способны. И, ну, я в целом исторический такой социальный оптимист. Человечество стало таким, как именно стало, ровно из-за того, что оно умеет хорошо договариваться. Мы знаем, это, как бы, эволюционных биологов про это надо спросить. Да? У нас есть вот это там, то, что так научпоп называет геном альтруизма, у нас именно он сделал нас тем видом, которым мы стали. Наша способность к договариванию, к обустройству с другими людьми, оно было эволюционным преимуществом. И, опять же, если мы берем каждый какой-то отдельный пример, где, не знаю, от драки в баре до вот ракет из одной стороны в другую сторону, конечно, кажется, что все, человечество сошло с ума, и все хотят друг друга уничтожить. Но в целом, как бы, любой конфликт заканчивается миром. И часто конфликты даже начинаются с тем, чтобы принудить к какому-то договороспособности. То есть ценностью даже у атакующего, да, кто принимает, применяет оружие, в общем-то, стоит способность и желание договориться. Да, там на более хороших условиях для себя и так далее, но вообще, как бы, в идеале-то все хотят договориться. Поэтому я уверен, что, как бы, с способностью договариваться ничего не случилось. И мы умеем ее применять.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах и на YouTube-канале Школы гражданского просвещения. Подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки, как обычно, в описании к этому эпизоду. Будьте в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!